Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 ноября 2020 года. Мои мысли в Твиттер 8 ноября 2020 года. Часть первая. По мере развития эго растет. Противоречие между правыми и левыми не сглаживается. Они все больше отдаляются друг от друга, все сильнее сталкиваются и спорят. Это ярко проявляется в Америке. Левые и правые лагеря не могут найти общей точки. Этот разлом даже внутри семей. Природа не помогает людям объединиться, а наоборот, будет разделять на два равных лагеря, как мы сейчас видим в США. Общество раскололось посередине. Миллионы людей по одну сторону и миллионы по другую. Считанные единицы перевеса решают, кто станет президентом Америки. Средней линии нет, она придет сверху. Так устроен мир и природа. Каббалистические группы, работающие над приближением к высшей силе, целетворения, Исраэль, направленные прямо на Творца, будут в центре мира и общего внимания, должны обеспечить связь между левой и правой линией. Весь мир поделится на правых и левых. Исраэль будут ответственны за то, что миллиарды с одной стороны и миллиарды с другой стороны не могут связаться друг с другом. Мы обязаны учиться средней линии, установленной высшей силой. Творящий мир на небесах установит мир между нами.
Радиоверсия.
Может ли быть намерение бездействия? Вопрос. Баль-Сулам в своих статьях пишет о двух законах коммуникации. Согласно первому закону, каждый член общества обязан получать от него все необходимое. О чем идет речь? Об отношениях людей или о материальных благах? Ответ. Мы должны создать такое общество, в котором каждый человек может получать все, что ему необходимо для существования, ведь вторым условием является его отдача обществу. А для того, чтобы отдавать, он должен нормально жить. Поэтому первый закон определяет второй. Вопрос. Закон отдачи обязывает общество работать на его благо. Что Бааль-Сулам имел в виду, когда писал об отдаче? Ведь любой человек работает по 12 часов в сутки. Ответ. Это не считается отдачей. Отдача – это мой внутренний расчет, что я тружусь ради других. Вполне возможно, что человек, работая по 12 часов, трудится все время на себя и совсем не думает о других. Речь идет о намерении. Вопрос. То есть работа человека в обществе, когда он должен что-то производить, отдавать – это один уровень, а второй уровень – это уровень мысли и намерения, для чего он все это делает. Можно ли работать только на уровне мысли и намерения? Допустим, я не хочу работать физически. Ответ. Дело же не в этом, а в том, необходима ли твоя работа, какие-то твои способности обществу. Исходя из этого, ты можешь выбирать. Речь идет о том, каким образом ты можешь участвовать в общественной жизни так, чтобы от тебя была польза. Вопрос. Может ли быть намерение без действия? Ответ. Нет, без действия вообще ничего не может быть. На любом уровне, механическом или внутреннем, на уровне желаний или на уровне намерений, но действие обязано быть, иначе ты не сможешь сказать, какие мысли у человека. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 21 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Уважать окружение. Реплика. Вы постоянно говорите, что все проблемы человечества возникают от того, что мы не объединены. А люди не могут связать, почему соединение между ними может каким-то образом остановить землетрясение или коронавирус. Ответ. Это не просто объяснить. Для этого необходима соответствующая окружающая среда. Когда люди вокруг тебя думают определенным образом, то и ты поневоле начинаешь думать так же, такими мы созданы. В принципе, мы представляем собой одну единую систему, называемую Адам. Поэтому то, что общество вокруг меня принимает за истину, я в итоге тоже приму как истину. Вопрос. Что бы вы могли посоветовать, кроме окружения, как фактор, который развивает, повышает мотивацию? Ответ. Углубленное размышление, не более того. Вопрос. А что именно человек должен делать в окружении? Какова это техника? Ответ. Техника очень простая. Если я хочу изменить свои устремления на новые, то они должны быть нужными, важными для тех людей, которых я уважаю. И тогда мне будет очень легко поменять свое направление. Реплика. Значит, дело не в самом окружении, а в том, насколько я его ценю. Если это важные для меня люди, то они будут на меня влиять. Ответ. Они могут быть совершенно обычными, не выдающимися людьми. Допустим, если мой маленький сын или внук хочет заниматься чем-то интересным для него, то поневоле мне это тоже становится интересным, и я начинаю уважать и приветствовать его занятия. Вопрос. А если человек не находит таких важных для себя людей, от которых он мог бы черпать энергию, то надо искусственно возвеличивать их? Ответ. Да, он должен найти такое общество, которое все-таки занималось бы тем, что ему необходимо. В Каббале так и сказано. Если ты хочешь быть хорошим портным, ты должен попасть в компанию портных, которые уважают свой труд, свою специальность. И ты увидишь, что это прилипает к тебе. Из телевизионной программы «Навыки управления». 28 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Ради призрачных целей. Вопрос. Чем групповые эффекты в человеческом обществе отличаются от стадных инстинктов у животных? Ответ. Животные ведут себя так, как диктует им природа. Они не ошибаются, потому что, управляясь природой, они действуют по графику. Когда убегать, когда приближаться, в такое-то время года размножаться, в такое-то время года спать и так далее. А человек – нет. Он выше природы, выше животного уровня. И в этом его проблема. Вопрос. Разве мы, люди, не управляемся инстинктами? Ответ. Дело в том, что нами управляет эгоизм, причем огромнейший, такой, что мы готовы действовать даже себе во вред, потакая своему эго. Человек наносит себе много вреда, только чтобы возвыситься над другими. Скажи животному, что оно должно возвыситься над другими и ради этого страдать. Оно не согласится. Вопрос. То есть человек готов страдать и каким-то образом даже вредить себе, чтобы потом, в будущем, хоть немного насладиться? Ответ. Да, ради призрачных целей. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 25 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Значит, пришел новый день. Это счастье проснуться утром с ощущением полной пустоты. Разумеется, это Творец посылает мне такое состояние, ведь нет никого кроме Него. Он хочет, чтобы я произвел ревизию и проверил, кто я, для какой цели живу, ради чего стоит жить. Ощущение пустоты, отсутствие наполнения – это знак начала новой ступени. На предыдущей ступени произошло ударное слияние и наполнение, но затем начинается обратный процесс, и желание опустошается. Окружающий свет давит на желание снаружи и выдавливает из него весь внутренний свет, оставляя его как будто пустым. Нет внутреннего света, который бы давал жизненную силу сегодня, а окружающий свет тоже исчезает. Получается, что ничего не светит ни в настоящем, ни в будущем. Если обычный человек попадает в такую ситуацию в этом мире, он готов свести счеты с жизнью. Но каббалист, напротив, должен радоваться. Если нет света в настоящем и нет света для будущего, это знак, что я перехожу на следующую ступень и стою перед новым состоянием, которое всегда начинается с полного нуля. А потому надо, закрыв глаза, сильнее включиться в группу и думать только об объединении и ни о чем больше. А как следствие объединения, свыше придет новый свет и начнет меня наполнять. И тогда я почувствую, что действительно прорвался в новое состояние, на новую ступень, и продвинулся вперед. Сказано: «И был вечер, и было утро, день один». День начинается не с рассвета, а с темноты. Сначала будет вечер, а только потом настанет утро, как один день. И так придет второй день, третий. Счет новой ступени всегда начинается с ночи. Опустошение – это помощь свыше. Творец дает мне ощущение тьмы, как бы говоря: «Настал вечер, за которым будет утро. Это уже новый день». Нужно приучить себя вставать утром с ощущением темноты и постепенно пробуждать себя, прикладывая большие усилия, искать понимание, чтобы прийти на урок уже с новыми силами. Тогда это будет действительно новый день. из урока на тему «Вера выше знания» 8 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Настоящий мужчина нашего времени. Вопрос. Кто такой настоящий мужчина? Психологи говорят, что настоящий мужчина – это реализованный мужчина, у которого есть дело с большой буквы, у которого семья, женщина, ответственность за кого-то. Можно выделить 10 признаков настоящего мужчины. Первое. Он рассчитывает только на себя. Ответ. Это несчастный мужчина. Как он может на себя рассчитывать? Если только ты по прерии плетешься на своей скотине и все. А сегодня, как он может рассчитывать на себя? Кто он такой, чтобы рассчитывать только на себя? Он должен рассчитывать на огромное количество людей, которые могут помогать ему, поддержать его и так далее. Это настоящий мужчина, который окружен большим количеством друзей. Реплика. Следующий признак. Он самодостаточен. Ответ. Что значит самодостаточен? Мне ничего не надо. То, что у меня есть, это все есть. Я достаточно умный, достаточно успешный, я достаточно уверенный в себе. Ну, что это? Только ребенку ты можешь такое рассказать, и он вдохновится таким образом. Реплика. Иногда так хочется быть уверенным в себе. Ответ. Не надо, на этом кончается весь рост. Реплика. Следующий признак. Он независим. Ответ. И такого тоже не может быть. Как это человек ни от чего не зависит? Он зависит от природы, от окружающих, он зависит от всех. В наше время независимость не существует ни для человека, ни для общества, ни для государства, ни вообще для всей планеты. Вопрос. То есть он зависит от всех окружающих, от всего, что вокруг? Ответ. Конечно, и чем больше он растет, тем более зависим от всех. Реплика. Он не просит о помощи. Ответ. Ну и что? Он надеется на себя? Реплика. Из всего сказанного выше он надеется на себя, он не просит о помощи. То есть он такой: помощи просить не буду, я сам. Ответ. Тупой. Он даже не понимает своими мозгами, что он действительно зависит от всех и вся. Вопрос. Вы считаете, настоящий мужчина именно тот, который может попросить о помощи? У него может быть такая слабость? Ответ. Который понимает, что он слаб. Вопрос. Это кардинально все меняет. То есть он понимает, что слаб и попросит о помощи? Ответ. Да. Реплика. Еще один признак. Он не идет на компромиссы. Ответ. Тогда его убьют или он убьет? Не идти на компромиссы невозможно. Именно через компромиссы мы приходим к правильным выводам. Где-то посередине находятся правильные решения. Без компромиссов мы жить не можем. Никто. Тем более деловые люди, политики и другие. Человек должен понимать, что природа состоит из плюса и минуса. Все живет на компромиссах. Реплика. Следующий признак. Он не сравнивает. Например, он не сравнивает себя с другими. Ответ. А как же он будет расти, если он не завидует, если он не сравнивает? Я должен сравнивать и завидовать. Видеть, что это не в мою пользу, и меня это будет подстегивать к росту. Вопрос. Вы имеете в виду завидовать не с тем, чтобы опустить другого, а чтобы подняться над ним? Ответ. Это зависит от предыдущих пунктов. Вопрос. Да, то есть сравнения необходимы? Ответ. Да. Реплика. Дальше. Он принимает себя таким, какой он есть. Ответ. Только мама может принимать младенца таким, какой он есть. Никто не будет принимать меня таким, какой я есть. Меня все время будут унижать, сталкивать и так далее. И я тоже должен видеть себя, какой я есть, и каким я должен быть, и пытаться все время таким образом расти. Вопрос. То есть я не то, что не принимаю себя таким, какой я, а должен все время расти. Поэтому, если я такой, как есть, это остановка. Ответ. Конечно, все находится в диалектике. Реплика. Следующий пункт. Он избежал кризиса среднего возраста или пережил его с наименьшими потерями? Ответ. Я не знаю, при чем тут особенно средний возраст. Я его не чувствую и не чувствовал никогда. Реплика. Потому что вы нашли цель жизни, когда вам было 33 года. Ответ. По-моему, он у меня продолжается. Что значит кризис среднего возраста? А что должно быть в этом кризисе? То, что я думаю о том, что прошло и что еще будет, и где же я, и что мне делать со своей жизнью? Реплика. Я думаю, что поиск смысла жизни тоже сюда подходит. Здесь написано, что пережил его с наименьшими потерями. Ответ. Согласился с тем, что есть и плыву уже дальше? Реплика. Похоже на то. Ответ. Нет, это не мое. Вопрос. Все время нужно, чтобы этот кризис был? Ответ. Да, кризис среднего возраста, если так мы его обозначим, это необходимый отчет о проделанном и о том, что еще не проделано, и что впереди еще очень много дел. И мне надо считать, что когда я все это сделаю, тогда у меня будет средний возраст. Вопрос. То есть то, что я, допустим, нашел место в жизни и успокоился, это, по-вашему, ужасно? Ответ. Это смерть. В общем, с этими 10 заповедями мы не справились. Реплика. Не справились. Мы не согласны. У нас все наоборот. Полная зависимость, постоянная неуверенность, постоянная дорога, никогда не останавливаешься, никогда не отдыхаешь. Ответ. Открой глаза и посмотри, без всяких литературных приемчиков, и ты увидишь, что все это обратно тому, что написано. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 21 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Согласие без компромиссов. Новоиспеченный американский президент обещает объединить страну, точно так же, как его предшественник 4 года назад. Нет, не объединит, даже если действительно захочет. А выборы в наши дни – это зеркало раскола и его инструмент. Может ли существовать общество, государство, если оно расколото надвое непримиримыми позициями? Разумеется, нет. В исторической перспективе у него нет будущего. В древние времена Израиль не раз попадал в этот тупик и сегодня идет тем же курсом. Но Америка – пример намного более сочный и показательный для мира. Трещина, которая ее рассекла, превратилась в пропасть, и политикам не перекинуть мосты. Все, что они могут – играть на противоречиях, обслуживая одну из сторон. Эти выборы, вне зависимости от исхода, зажгли зловещее предупреждение – впереди опасность. Раскол, разобщение – естественное порождение человеческой природы. Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что никто не прав. Мы смотрим на целое с разных ракурсов, и каждый видит свое. Такая правда всегда ущербна и однобока. Поэтому, хотя республиканцы мне ближе, я не могу сказать, что демократы совершенно не правы. Нет, прекрасные идеи левых о мире без границ когда-нибудь осуществятся, но совсем не так, как им представляется сейчас. А сегодня идеи эти предстают в уродливом проявлении, подобно неспелому плоду, сорванному раньше времени. Им еще требуется время, чтобы дозреть, но и отрицать их нельзя. В действительности, пишет Бааль-Сулам, тот, кто убивает и разрушает плохую идею, как будто разрушает идею исправную, так как в мире вообще нет плохих идей, и лишь несозревшая идея считается плохой. А потому самый важный вопрос, который поставили перед миром американские выборы – как нам, таким разным, таким воинствующим и бескомпромиссным, все-таки жить вместе на одной земле по общим законам? Пока мы этого не поймем, мир продолжит скатываться к социально-экономическому краху и большой войне. Инакомыслие – не порок. Прежде всего, надо понимать – компромисс больше невозможен. Все зашло слишком далеко. А без компромисса невозможна демократия, какой мы ее знаем. Она изначально строится на том, что все поступаются, кто-то большим, а кто-то меньшим. Никто на этой планете не может жить в идеальном для себя мире. Но даже если бы это стало возможно, какими бы убогими были бы наши мирки? Без многогранности и разношерстности, без несходства качеств и взглядов, без противоположностей и споров мы угасли бы за считанные годы. Даже человек живет на контрастах, а уж общество и подавно. Нельзя обойтись без различий. Именно они позволяют прийти к целостности, увидеть общую картину. И хотя сегодня они выявляют нашу слабость, в них же кроется и наша сила. Надо только найти им правильное применение. Какое? Конструктивное. Разумеется, каждый должен иметь возможность для самовыражения. Это очевидно, но этого мало. Надо, чтобы общество при этом было внутренне зрелым, чтобы оно умело ценить разногласия и подниматься над ними. Понимая, из них-то и рождается истина, и что она может быть только общей, а не частной. Вот чему нам надо учиться. Тому, как вместе из разноголосицы порождать общую истину. Я писал об этом в августе. Напряжение растет, и мира не будет, пока мы не начнем понимать, что наша борьба с инакомыслием проиграна загодя. Бороться надо не с другими, а за единство над всеми различиями. Иначе в конечном итоге проиграют все. В Каббале такой подъем над антагонизмом называется средней линией. Ее суть – в примирении ради общей высокой цели. Она соединяет противоположности, не подавляя их. И только так мы сможем выстроить свое будущее. Примирение. Сегодня под видом демократии нам навязывают нескончаемые склоки, вражду, раскол. В сущности, никакая это не демократия, а детская песочница, оставленная без присмотра взрослых. Представьте, во что она превратится, если детей не научили элементарным нормам общежития и взаимодействия, а их не научили. Нам всем необходимо заново взглянуть на общество и на свое место в нем. Нам всем нужно присматривать за тем, чтобы неизбежные конфликты не перерастали в драки, чтобы сильные не отыгрывались на слабых, чтобы никто не оставался без помощи. Это наша общая ответственность, и этому надо учиться, не столько умом, сколько сердцем. В противном случае за это отвечают политики и те, кто за ними стоит. Результаты налицо, мир погружается в бездну противоречий. Но мы упорно продолжаем выбирать лидеров, которые проводят одну, единственно верную линию. Средняя линия – зрелое интегральное общество, кажется нам слишком высокой планкой. Лучше уж попробуем принудить других жить по-нашему. У людей в крови этот эгоистический порыв властвовать над несогласными, либо истреблять их, хотя бы морально. Детский сад без воспитательницы. В итоге трещины испещрят каждую страну, весь мир – и не оставят от него камня на камне. Ни Трамп, ни Байден, никто другой из нынешних правителей не сможет участвовать в строительстве нового мира, новых отношений. Эти динозавры доломают старое и сойдут со сцены. И уже сейчас мы должны понимать, чего хотим от лидеров, которые придут им на смену. Не надо больше гнуть свою линию или искать несбыточные компромиссы. Надо поднимать общество на тот уровень, где над спорами рождается истина, где разногласия предстают сюжетными линиями в совместном действии, ролями, которые мы озвучиваем, чтобы полнее выявлять общую картину единства в средней линии. Все, что нас разделяет, можно обратить во благо, если мы научимся строить между нами такой подход и сближаться несмотря ни на что. Тогда, как в финале мультфильма «Головоломка», мы обнаружим, что отдельные однотонные черты реальности вдруг соединяются в многоцветную палитру, цельную и неделимую. В ней не будет унификации, нивелирования, игнорирования различий, стрижки под одну гребенку, затушевывания одних частей и выпячивания других. В ней все гармонично сольется в едином устремлении взаимоотдачи. Да, в таком обществе тоже будут уступки, но уже не вынужденные, а добровольные, человечные, радостные. Ведь отказываясь от чего-то, каждый из нас не поступает со своей правдой, а наоборот, поднимается к общей истине вместе с другими. Это уже совсем другое общество и другая жизнь. Такова наука подлинного примирения, которую нам предстоит реализовать вместе.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 8 ноября 2020 года. Часть 2. Есть только одна возможность – раскрыть высшую силу, которая соединит два лагеря вместе. Раскрытие высшей силы и всеобщее соединение – это наша работа как каббалистов. Это скоро выяснится, и надо быть к этому готовыми. Мир захочет этого, придет и попросит.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.